Аэнди.
Важно, Юрий Георгиевич, микрофон поправь. А в Москве сейчас 22 часа и 7 минут. Это программа «Агенты». Михаил Петрович Любимов. Добрый вечер, Михаил Петрович.
Добрый вечер.
Юра Кабаладзе. Добрый вечер, Юрий Георгиевич.
Да, добрый вечер.
Наши
сколько мы ждали этой передачи? 32 года, Михаил Петрович?
С ума сойти.
Целая жизнь прошла.
Да, я хочу сказать, что я вот совершенно готовясь к этой передаче, начал, собственно говоря, с советских, российских советских агентов в США и стал читать то, что известно про Эймса, да, то есть, ну, как бы оппонент с другой стороны. И обнаружил, что Эймс выдал огромное число сотрудников Главного разведывательного управления ГРУ и первого главного управления, которые работали на врага. Неужели это было такое? Вот сначала общий вопрос, Михаил Петрович. Ну, вы наверняка с этим сталкивались, что люди, с которыми выходили одними коридорами, вдруг оказывались людьми, работающими на иностранную разведку.
Ну, что сделаешь? Это жизнь, видите ли, это все верно. Более того, я думаю, Крючков совершил грандиозную ошибку, когда расстрелял всех. То есть не он сам расстреливал, естественно.
Ну да.
Да, в общем, ну, да, это
он инициировал.
Инициировал, потому что это сразу засветили Эймса, понимаете? А Эймс был инициативником, он же сам предложил все это. Он выдал очень многих, и всех их ухнули, по-моему, двух только, там, Южина и кого-то.
Ну да.
А почему вот их столько было? Вот.
Ну, я откуда? Ну, это же...
Как вам кажется? Ну, это люди, которые все-таки в советское время разведка, может быть, я ошибаюсь, вы меня поправите, это была элита, это была честь, это были офицеры, которые работали, ну вот...
Потому что разочарование, потому что разваливался уже Советский Союз, неэффективная экономика.
Ну ладно, изменять родине из-за неэффективной экономики.
Ну да, потому что они наглядно видели, что образ жизни на Западе в разы, уровень жизни в разы превышает советский. Вот это все тот бульон, на котором и плюс активная работа спецслужб.
Да.
Частично Юра прав, но дело в том, что такого количества мы их жили гораздо хуже, даже в 30-е расстрельные годы. Да. Такого количества предателей не было. Понимаете?
Да, согласен. Да.
Тоже легко объяснить. Не ездили за границу.
Разложение
не было
партии, разложение государства.
Да.
Дело не в экономике. Люди потеряли веру. Наверное, поэт. Это одна из причин. А вообще, Максим Горький хорошо сказал, что предательство... Психология предательства – это психология болотной вши. Это меня с детства учили.
Да, но вот мы переходим к сегодняшнему нашему гостю, я бы сказал, гостю такому опосредованному, Гордеевскому. Но это было раньше, это было, когда ничего не разваливалось, это были 70-е годы.
Ну, это когда он начал сотрудничество.
Да, но тем не менее, все-таки. Вот что это был за молодой человек, Михаил Петрович? Вы же были его начальником, если я правильно понимаю, какое-то время.
Ой, и коллега, и начальник, и дружил с ним, и допрашивали меня потом, и в Лефортово, и в КГБ, и, ну, это я потом расскажу. Ну. Давайте сначала исходящие данные.
Угу.
Гордеевский, полковник Гордеевский, не все же знают, полковник Гордеевский, агент английской разведки, Secret Intelligence Service, кавалер, пожалованный королевой, ему орден Святого Георгия и Святого Михаила. Это нас с вами, Юрий Георгиевич.
Да. Как-то я не подумал, да. С ума сойти, да.
Подумайте, почему.
Это англичане коварные специально нам такой привет послали.
Значит, его родственники. Вообще, я не встречал никогда вообще в КГБ человека, так окруженного представителями специальных служб. Папа сотрудник НКВД Олега Антоновича. Жена первая, капитан КГБ, наш кадровый сотрудник, работала с ним в резидентуре, это вторая жена. Первая жена.
Угу.
Вот.
Брат.
Дальше, двигаемся дальше. Брат Вася Василий, нелегал в советской разведке КГБ. Ну, куда дальше движемся дальше? Дальше вторая жена Лейла Алиева, азербайджанка, она, значит, папа у нее тоже в НКВД. Вот. Ну, если это сказать, я бы коснулся бы сейчас этнических жен. Первая жена армянка, вторая азербайджанка, третья англичанка, сотрудник английской разведки. Это я считаю вызовом Кавказу и вам лично, Юрий Георгиевич.
Грузинки не было.
Не было, нет.
Ну, еще, может, будет. Ему 82 года, детский возраст.
Он живой.
Да.
Живой, живой, живой. Надо его вызвать было бы, поговорили бы хоть.
Попробуем.
А с ним встречался ведь много лет назад Дыбарский ездил и брал у него интервью.
У Суворова он брал, а не у Гордеевского.
А не у Гордеевского?
У Суворова. А, давайте о Гордеевском. И вот этот человек из такой семьи, да, правоохранительных органов, он идет работать в разведку, да?
Дальше, я сейчас давайте хронологию сделаем.
Да-да-да, давайте.
Застрянем. Значит, я с ним познакомился, когда после Англии попал в Копенгаген заместителем шефа резидентуры. И он тогда встречался с нелегалами. Это была его там задача. Запомним этот момент, потому что потом мы к этому вернемся. Дальше, значит, я там уже уезжаю, то другое. Вот. Потом я заведую английским направлением разведки. И после смерти жены резидента в Дании меня неожиданно снова направляют в Данию уже резидентом. Вот. Должен сказать, я ехал туда без особой радости. Ну, старая страна, и, в общем, не совсем моя. Ну, короче говоря, я приезжаю в Гордеевский уже 2 года. Там заместитель резидента по линии политической разведки, по нашему отделу. Вот. Ну что, я вообще очень рад. Почему? Ну, у нас принято шпиона иностранного агента, у нас же, вот, я думаю, слушатели «Эхо», в общем-то, никогда только в фильмах встречали. А в фильмах у нас все иностранные агенты ушастые, снастые. Или вот сейчас показали этого украинского агента, это вообще какой-то дебил. Вот сегодня показывали такого мальчика какого-то, не знаю, агента, но вот он как агент. Короче говоря, Гордеевский хорошего атлетического вида, спортсмен. Ну, при мне он, ну, он все время бегал, все время занимался спортом. В Копенгагене играл все время бадминтон. Вот. Я приехал, он уже был шпионом. Вот. Ну, можете, это только наивный человек читает. Как же вы присмотрели? И да. Давай спасить. А, какие вы идиоты. Посадить, расстрелять и так далее. На самом деле, разглядеть иностранного шпиона, если он умный, а не идиот, практически невозможно. А если было возможно, зачем у нас существует вообще ФСБ и прочее, прочее, если так вы глазами поняли. Гордеевский себя вел безупречно, отдадим ему должное. Меня он называл Михаил Петрович, на «вы». Я же, как Горбачев, ему тыкал. И, в общем, как-то так сложилось. Он моложе меня был. Ну, ты. Мы встречались, выпивали. Помню, мой коллега по резидентуре, гитарист, даже он песню пел такую, «Ах, Гордеевский, кисочка нас кроет, как Дантон». Его жена фарсистая, а сам он Мильпардон. Ему Мильпардон, вы поняли, да?
Да-да-да.
Да, значит, к нему я посольстве...
Не понял. Тебе не надо.
Ну, вам зачем, вы грузин. Вот. В посольстве к нему относились плохо, руководство. Посол говорил, ах, этот ваш Гордеевский, военный резидент, тоже его не любил. Его обожали женщины нашей колонии, в том числе моя нынешняя жена. Вот, это, значит, он вел там кружок дипломатических жен.
Ух ты!
Жен. Такой же кружок он потом в Лондоне вел, кстати.
Ну, так он вел его блистательно, потому что он им рассказывал разные сексуальные истории, там, воспитание детей. Он вообще был очень начитанный человек. Между прочим, я помню, первый раз мы с ним, в общем-то, в Копенгагене ходили в церковь, он обожал Баха, и мы слушали Баха, и прочее, прочее. То есть Гордеевский – это непростая штучка, он был начитан, у него великолепный русский язык. Вот. Так что это вам не даром, поэтому он до сих пор один из мощнейших пропагандистов в Англии, антирусофоб и прочее, прочее, потому что он умный.
Михаил Петрович, надо объяснить, вот резидент и замрезидент – это открытые разведчики? Мы же не понимаем вашей терминологии. Это те, про кого датская, там, английская контрразведка знали, что вы представляете разведку, нет? Или это закрытые?
В общем, конечно, официально никто ничего не знал. Потому что я был там резидент-советник посольства. Вот, фигура, так сказать, уважаемая, член парткома, профкома. Большевистская конспирация тогда еще была. Ну вот, поэтому, конечно, догадывались, господи, меня выперли до этого из Англии. Но неужели такие идиоты, что они не знали, что я...
сотрудник КГБ.
Это, так сказать, не будем распространяться на эту тему.
Нет, но это не нелегалы, Под своей фамилией, под своим именем.
Сотрудники посольства.
Сотрудник посольства.
Я не знаю, я
нормально.
Алексей, тебе уже пора освоить это вообще.
Я про контрразведку, а не про разведку. Не путай меня.
Дальше так. Дальше, значит, я сработал с ним 2 года. Он это все описал, книга издана.
Вот она, эта книга.
Покажи.
Следующая остановка – расстрел.
Это другая. Есть отдельная книга, все документы, резидентура.
Это есть, это уже после Англии.
Ну, что бы ее не показали?
У меня ее нет, к сожалению, она на английском. У вас есть она?
Есть. Поехали дальше. Значит, там у него, сложности с женой Леной, которая армянка. Пора ехать, он возвращается,
Москву.
В Советский Союз, в Москву. На этом, потом уже я, когда возвращаюсь в Москву, это 80-й год, он в отделе, на должности средненькой, но очень близок к руководителю отдела, к руководству первого главного управления. Ну, в хороших отношениях, будем так. Вот. И тут, я помню, мы навестили его, он нас приглашает с Виктором Федоровичем, известный Грушко. Человек, потом заместитель Крючкова. Вот, приглашает себя домой. В это время Лейла в больнице, я уже не помню, то ли рожает. У них 2 девочки, между прочим. Он родил, это его мечта была. Он мне сам говорил, я хочу детей. Это одна из причин его разрыва с первой женой. Вот. Маму встречает, мы забиты азербайджанскими разными вкусными вещами, и так далее. Вот. Дальше, он отбывает, у меня письма его есть, дорогой Михаил Петрович, я его инструктировал, как работать в Англии, говорю, ты обязательно почитай Сомерсета Моэма, помните, мы говорили, Эшенден, обязательно почитай, он прочитал, потом написал, как ему что-то понравилось и так далее. Вот. Письма есть, еще их продам за жуткие деньги и внесу
в фонд
эхо Москвы.
Да.
Вот как все это происходит. Но теперь вернемся дальше. Вот дальше происходят такие вещи. Как он попал на английское направление, я не знаю. Когда я в 80-м году ушел уже в отставку, он уехал в Англию в 82-м году. Вот.
Может, Юра знает? Юр.
Ну, как попал? Искали, нужен был работник, так? Там же англичане вели очень хитрую политику в дворе.
Нашим слушателям хочу объяснить ситуацию. У нас все время дефицит кадров был в разведке и на английском направлении. Более того, опытные кадры англичане блокировали. Как какой-то человек с опытом работы в, там, где-нибудь в Азии даже, там же они тоже имеют людей, агентуру, они ему визу не дают. Это была одна из проблем. Мы никак не могли пробить ни резидента, ни замрезидента. Но, наконец, там что-то сформировали, но все равно кадров нет. Короче говоря, подали, меня уже не было, на визу Гордеевского, ему дают визу. Он выезжает в Лондон. Дальше, внимание, тут нужно отдать должное англичанам. Это тонкая такая работа, и нам нужно учиться у них. У врага надо учиться, не только орать, что вот мы вас разобьем. Значит, все руководство резидентуры в Лондоне медленно, постепенно начинают убирать англичане. Вот. Гордеевский приезжает рядовым работником. Он но советником, потому что до этого он был первый секретарь в Дании, ну, повышение по линии МИДа. Вот. Убирают сначала его руководителя по политической линии.
Значит, убирают, не дают визы дальше?
Выдворяют, просто выдворяют, нет уже человека.
Выгоняют. Ну, а как? Не убивают же? Как
не фиг. Знаю, поэтому спрашиваю.
Вы хотите, да? Вы хотите, чтобы мы убивали?
Я хочу знать правду. Я понимаю, что они мне не дадут, но да.
Джеймса Бонда надо смотреть.
Да.
Ну вот. Дальше убирают резидента ГУКа. Тоже выгоняют. Ну, расчищают путь. Вакуум. Кого назначать? Его делают замнач президента. Это уже солидно. Вот. Потом, в результате, не будем затягивать, короче говоря, он становится исполняющим обязанности резидента. Исполняющим обязанности президента. Это еще... И тут ему надо... прийти наверх к товарищу Андропову, его поведут, это все-таки Англия, это не какая-то там странишка. Ну и, значит, он возвращается.
Вызывают в Москву.
Его вызывают в Москву. И вот тут это есть тот момент, когда мы получаем какую-то неясную информацию от упомянутого вами Эймса, что там есть их человек.
В посольстве.
В посольстве. Завербованный в Дании. Не, он фамилию не назвал и сказал, что в Дании.
Такая, понимаете, видимо, она не точная, потому что я почему-то хорошо знаю, потому что он приехал ко мне домой в расстроенных чувствах вскоре после какой-то странной беседы с Грушко, который тогда был, по-моему, замначал управление уже, я уже не помню. Все это. Вот. И сказал: Михаил Петрович, меня отозвали. Более того, он человек не пьющий ведь. А тут у него бутыляга водки. Вот. Руки трясутся. Весь он в жутком нервном истерическом состоянии. Вот. Но, а я как раз должен был ехать на машине, поэтому я, к сожалению, пить с ним не стал. Вот. И он объяснил свой отзыв. Он говорит: Михаил Петрович, они нашли у меня Солженицына на полках в Лондоне. В общем-то, от того, что мы читали разведчики Солженицына за границей, только идиоты не читают своего противника. Тогда он считался противником. И вообще, собственно, я, например, читал его все время, и он читал. Но, тем не менее, думаю, наступили какие-то странные времена, подумал я. Вы уже меня извините, дорогие слушатели. Думаю, черт возьми, может, у нас 37-й год. Вот. Уезжает, значит, уехал он, мы договорились встретиться.
Это в Москве уже.
Это уже Москва. Я уже на пенсии, я уже пьесу написал. О, как хорошо, Михаил Петрович, вы наконец нашли себя и так далее. Пьесу поставили. Мы, в общем, мы договорились встретиться в Звенигороде, я поехал туда, в дом отдыха, в такой-то час он должен был прибыть на электричке, я его встречу, поедем, пообщаемся в человеческой обстановке там, на месте, в Звенигороде. Более того, я, значит, тоже позвонил начальнику отдела. Я говорю, что там происходит с Олегом Антоновичем? Я говорю, он приехал ко мне абсолютно в нервах. Весь, так сказать, да еще и пьет. Черт знает что, я его таким не видел. Хотя его, в общем, знаю давно и очень давно. Вот. Ну, у меня какой-то такой расплывчатый ответ и так далее. Ну, и тут, значит, я выхожу в Звенигороде, значит, туда встретить дорогого Олега Антоновича, вот, но никто не приезжает. Так, тут мне начинают звонить. Звонят мне от Виталия Константиновича Боярова, это замнач нашего второго главного управления контрразведки, звонят мне с моей бывшей работы. Вот, говорит, ты срочно нужен. Я выезжаю в Москву. Вот. Тут, значит, ко мне сначала приезжает второй главк, потом мы к этому вернемся. Это очень важный момент. Контрразведка ко мне приезжает. Значит, ну, я им рассказываю все, как есть, где он может быть. А не загулял ли он с бабой? Ну, это же обычное, так сказать.
Первое,
ну,
как? Я бы сказал, первое.
Наш работник на чем может свихнуться? На пьянстве и на бабе. Больше ведь ничего не может быть.
Ну, на антикоммунизме
никому в голову не придет, что на антикоммунизме может свихнуться. Вот. Простите, если кого-то обидел. Ну, короче говоря, значит, после этого ко мне приезжает уже... тоже из нашей, из ведомства генерала Калугина, тоже предатель потом, ну, это особый разговор, приезжает, значит, представитель уже нашего.
Буданов, очевидно. Буданов к вам приезжал?
Голубев.
Вы его Голубев, не знаете. Голубев знал, да.
Сережа.
Что-то вы просвоил тут.
Он у меня был старшиной когда-то, давным-давно, когда я учился. Ну, он такой, так сказать, контрразведчик, он, в общем, контрразведкой там занимался у нас в разведке, вот. Ну, он тоже давай меня расспрашивает, но я вижу, что что-то он не мычит, не тесит, в общем, все ясно, так. А потом уже я слушаю BBC и сообщают, что Олег Антонович уже там далеко-далеко.
Михаил Петрович, у нас сейчас новости. Мы прервемся на 3.5 минуты. Напомню, Михаил Любимов, Юрий Кабаладзе и Алексей Венедиктов. Это программа «Агенты». Мы говорим об Олеге Гордеевском, что это был за человек. Сразу после новостей не отключайтесь, слушайте нас дальше. Агенты. 22:34. Михаил Петрович Любимов, Юрий Кабаладзе, Алексей Венедиктов в этой программе. Михаил Петрович, тут Марат спрашивает, поскольку у нас уже Гордеевский уже там, как вы узнали по BBC, а что он предал-то? Вы слова не сказали, а он уже там.
Я очень подробно расскажу о том ущербе, который он нанес.
Ну, давайте про это сейчас немножко.
Он сейчас побег, самое острое.
Ну, давайте побег, хорошо.
Тут я опираюсь, я в побеге не участвовал.
Так.
Вот, я не иноагент.
А зачем он к вам приезжал? Обговорить это, как вот он будет
играть. Через Звенигород. Да.
Через Звенигород.
Да. Меня и таскали потом, видимо, но, увы. Значит, тут я полагаюсь целиком на рассказ самого Гордеевского в книгах и на всех английских пропагандонов, которые это шикарно все описывают. И, между прочим, я скажу, у меня тут двойственное к этому отношение. Я расскажу о причинах этого успеха, этого побега. Значит, ну, Олег Антонович, по версии, значит, бежит утром на свою обычную пробежку. Он жил там... Ленинский проспект в том районе. Вот. Бежит на пробежку. Дальше он уходит. Значит, наружка за ним не идет. Якобы уже за ним стоит наружка, и она за ним не идет. Вот. Там он садится, ну, на разные виды транспорта, садится на вокзале, поезд, доезжает до до Ленинграда, так? Вот. Дальше он на автобусе на городском выезжает, значит, ну, там по времени есть растяжка, выезжает к какому-то селу, там, где камень какой-то на дороге к границе. Это уже пограничная зона, заметьте. Он там у камня сидит и, значит, ждет машины. А до этого, значит, как я предполагаю, англичане, ему, у них условия связи, между прочим, в храме Василия Блаженного. Вот, вот так работает английская разведка, наша бондовская, нашли место.
Там, ну, там, кстати, не состоялось, потом он вышел на Кутузовский проспект, у хлебного магазина, там его заметили, это все описано, все подробно.
Ну, все описано. Я с вами совершенно согласен, но где там его... В общем, он, значит, стоит там у камня. Дальше его подбирает, значит, где-то...
Резидент.
Я не знаю, кто там резидент,
бабушка. Ну, сейчас это все описано, как бы, описано. За рулем резидент, с женой, с малолетним, с младенцем. Они заезжают вот в этот вот закоулок, где он сидит у камня, кладут его в машину, раздевают его, значит, полностью, потому что жара, накрывает его специальным таким покрывалом, чтобы собаки не унюхали, дает ему две бутылки, одну пить, вторую мочиться, и мчаться границы.
Все, блестяще. Чувствуется, что вы прочитали мою книгу «Раненый ангел». Там все это написано. Значит, дальше, двигаемся дальше. Значит, они подъезжают границы. Вот. Я представляю, вообще, этот ужас. Значит, там Гордеевский лежит в багажнике, пограничники осматривают все, вокруг собаки очень-очень-очень...
Дурно нюхают, пахнет.
Нюхают багажник. Представляете? Нюхают багажник, но тут же, о счастье, на руках у, по-моему, у жены резиденты, да, да, кого-то из них, девочка, которая обкакалась или описывалась. И все это, значит, грандиозное событие отвлекает собак и пограничников.
Она расстелила просто пеленки на багажнике,
да,
так?
Да, 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 да. Представляете, какая находчивость. Вот. Короче говоря, все. Они проезжают туда. Вот.
Ну, Финляндия.
Это уже, значит, фанфары сплошные, успех. Теперь я вам скажу самое главное. Если бы Гордеевский знал, что ему придется убегать из Советского Союза в багажнике, он никогда бы в жизни и близко бы не подошел к английской разведке. У нас опыт огромной работы с агентурой. Мы всегда предусматривали форс-мажор в случае провала такого. А где же у них форс-мажор? Есть 1000 способов уйти, кроме как вот в багажнике.
Это какие же способы? Так, минуточку.
А я не буду рассказывать это, ну, потому что это не для общего пользования.
А, вот так вот. Расскажу
потом.
Хорошо, расскажите мне.
Ну вот, а вы в багажнике, что ли? Только
не, единственный... ну, один... ну это единственный был путь. А как он же не мог прийти во Внуково и сказать, дайте мне билет, я лечу в Лондон.
Ну, я вам скажу, это довольно известно, что мы своим таким агентам паспорта давали другие. Вот. С другими все уже заранее подготовлено. Четко все прописано. И целый отдел на это работал. Да бросьте вы, Юра, вы застали другой период разведки. Ну, ладно.
Ну, хорошо.
Что поговорим. Короче говоря, это грандиозно, это ужасно совершенно. Поэтому вот эти все мифы, всесильная английская разведка, вот она всесильная. Но, тут я скажу, у меня двойное отношение. В общем-то, победители-то не судят.
Это правда.
Значит, ребята проявили, и в том числе и Гордеевский, конечно, огромную смелость. Может быть, он там и штаны какал, когда лежал в багажнике. Но не в этом же дело. Это же как и в бой идут. Понимаете, это же в общем-то и вся английская эта группа, которая прорвалась, значит, с ним. Ну что же, я тут снимаю шляпу. Это я как профессионал говорю, хотя это мои, в общем, противники. Поэтому вот, значит, ну а дальше, начинается уже пропагандистская работа, он уже один из разоблачителей. Кстати, тут насчет, вот начнем насчет ущерба. И я закончу. Да. Угу. А потом риторикой будем бить друг друга.
Угу. Значит,
ну, начнем с того, что у нас не было агентуры в Копенгагене такого калибра. Никого Гордеевский сдать просто не мог, когда ничего нет. Верно?
Так.
Но в английской резидентуре, к сожалению, после нашей вот, тоже не было агентуры. Это даже Кабаладзе слышал.
Не, ну, да. Еще не настало время об этом рассказывать.
Просто. Ну да. Но, во всяком случае, я, когда я работал, у нас было очень тяжелое положение. И какая агентура тут своих ребят бы удержать? Вот. Но получали информацию из официальных источников, слава богу. Вот. Поэтому, тем не менее, он затеял же, там наговорил массу, значит, в общем-то, клеветнических обвинений. В Копенгагене все, в общем, против него моментально, там, по-моему, Герт Петерсен, это руководитель партии, которого он сделал агентом КГБ почему-то, хотя он просто контакты имел. Вот. И он у него агент, еще там. В общем, никого не посадили, никого не тронули. Потому что улик-то нет, и вообще они не были агентами. Не было агентов. В Англии аналогичная ситуация. Но вот этот ущерб. Во время, когда он там сидел в Англии, пришел контрразведчик туда, английский, который, инициативник, решил продать материалы и стать сотрудником, сотрудничать с нами.
Беттани.
Беттани, да, получил 14 лет, уже вышел. Вот он его заложил. Ущерб, ущерб. Но главный ущерб он нанес самой нашей организации по нелегалам. Известный нелегальный разведчик, который огромные имеет заслуги, ныне покойный Козлов. Кстати, его сокурсник по МГИМО, Института международных отношений, который окончил Гордеевский, вот, он его выдал, тот попал в застенки Южноафриканской республики, его пытали, вот, над ним измывались, и, короче говоря, ну, в результате он вернулся на родину, недавно сравнительного номера. Это заслуженный человек и гордость России, бесспорно. Вот. Ну и он еще сломал, еще выехал, по-моему, еще 3 или 4 пары наших нелегальных разведчиков из разных стран, с которыми он контактировал, лишь вот там что-то передавал. Это очень серьезный ущерб. Но наши пропагандоны английские, в том числе вот Макентайр и прочие в своей книге, которые у нас перевели, мы же переводим все это, в Англии не переводят без разрешения, между прочим, D-Notice, Secret Intelligence Service.
То есть вы сейчас сетуете, что вас не переводят в Англии?
Ну и меня, а меня, откуда меня переводить? Вот это...
То есть обиды у вас играют. Вот книжка Макентайра. Потрясающая книжка, вот, здорово написана. Да,
хорошо написано, но да. Вранье там...
Где, вот, какое там вранье, скажите мне, ну, конкретно. Того,
сейчас я драться с вами не буду, но так. Он, например, пишет, Любимов, потягивая Гленливит в английских клубах. Вы знаете, ну, вы виски впили Гленливит?
Ну, вот тоже мне вранье, так. Ну, не Гленливит был там, допустим.
Я выпил Гленливит. Ну, так что за со словом из моего романа? Я Гленливит на пенсии попробовал, на своей кровной, здесь, в Москве. А там пил такое пойло, как Canadian Club. Если вы не пили, попробуй.
Нет, я к такой дряни не прикасался, даже в худшие времена.
Там в посольстве, у нас денег было мало, мы посольским магазином пользовались. Ну, потом там Макентайр тоже пишет, значит, Любимов обожает Англию. Конечно, обожает. Я написал диссертацию об Англии, я написал своего гуляния с чеширским котом об Англии. Ну, какой же автор не любит предмет своего исследования?
Ну так что, это вранье? Ну, это ж правда.
Ну, я люблю Англию, но свою. Я люблю Бернарда Шоу и Уальда, который, кстати, ирландцы, если вы не
так,
знали.
Так, да, знаю об этом.
И я люблю Англию, я ненавижу Тэтчер, например.
Вот. А я вот люблю Тэтчер.
Ну, вы любите, а я нет. Я очень люблю Кима Филби и Блейка, англичан, так, наших клиентов. Вот. Да я еще много чего люблю. Я люблю английский юмор. Вот, некоторые, но не все.
Так, так в чем же неправда-то? В чем вас он уличил? Только что вы виски не тот пили.
Да нет, я бы прошелся, если бы отдельно еще сюда вызвать Макентайра, и мы так бы с ним поговорили. Там еще дофига разное. Но не будем это отвлекаться.
Ладно.
Вот. Будем считать, что это мои, так сказать, частные плачи. Вот. Ну вот, собственно, на этом история кончается. Дальше мы должны обсуждать уже.
Ну, да, смотрите, что-то... это какая-то... Ну, вы сказали, что, значит, он сдал одного нелегала в Южной Африке, еще 3-4 пары выехали нелегалов из разных... И все?
Просто не успели арестовать.
Да. И все?
Ну, видите ли...
Что он там нашпионил-то?
А я вам должен сказать, что, значит, для КГБ это большой очень ущерб. То, что вы сказали. Еще он передал, например, там в то время, поскольку агентуры не было, ребят заставляли, наверное, Юра тоже выезжал, смотрел, горит ли по ночам.
Это целая программа была, врян, внезапное ракетно-ядерное нападение.
А что делать, если ни хрена нет в резидентуре? Приходится вот мальчиков, как вы, посылать.
Ну, дорогой. Это понятно. Но он им сказал, ребята, вы расслабьте удавку. Почему он с Тэтчер встречался? А Тэтчер увозила к Рейгану перед приездом Рейгана в Москву. Что
он
вы
Гордеевский.
Гордеевский, да, он Гордеевский, его возили. Потому что он открыл глаза и сказал, что у советского политбюро паранойя, что они сегодня-завтра нажмут на кнопку. Вы немножко эту удавку ослабьте.
Ну, майор, вы давно уже журналист. Но я вам должен сказать, основная задача разведки – это чтобы внезапно не ударили по стране.
Правильно, поэтому не просмотреть.
Главное.
Да.
Остальное хреновина. Вот, а это главное. Поэтому что оставалось Андропову или кто-то делал этот план, кроме вот этого несчастного, конечно, беспомощного.
Этот план, кстати, отменил Примаков, когда пришел в разведку, сказал, что за ерунда, чем мы занимаемся, так?
Да, ну, Примаков – это ваша уже разведка, я сработал в советской разведке.
Понятно.
Ну, вот. Так что вот думали тогда об этом. Вот, ни у кого, я не знаю, у кого там было параноидально. У меня, например, этого не было, хотя я пережил в Лондоне кубинский кризис в свое время. Вот, ну, может, у кого-то было. Но бог с ним. Значит, но его же подают, как он переломил ход холодной войны. Почитайте Макентайра.
Да.
Он вообще предотвратил ядерный удар.
Так я поэтому вас и спрашиваю, что он сделал.
Это все фигня, потому что он не читал ни одного документа правительства. Он не мог читать, и я не читал, никто. Я не знаю, может, Юр, вы читали?
Ну да, приходили нам ориентировки. Конечно, нам информацию политбюро нам не передавали, но мы-то знали, что происходит в стране, так? И он это не из пальца высосал.
Ну, наверное, вы знали. Мы знали.
Ну, вы уже были пенсионер в то время.
Нет, я говорю, когда я еще работал. Ну, ориентировка – это такое общее дело. Ну, конечно, это все связано с КГБ. Вот это все – ориентировки, направление работы КГБ. Эти общие вещи он передал.
Да, и плюс он знал состав, он выдал конкретно людей, не только нелегалов. Выдворили после того, как он остался в Англии, 25 человек, потом еще 8. То есть конкретно выгоняли людей.
Ну, а в 71-м году 103 человека выгнали.
Вы все нас возвращаете в вашу беспокойную молодость.
А что вы хотите, чтобы я в вашу радостную старость входил?
Нет, насколько, все-таки насколько, вот вы знаете, когда совершенно не имеешь отношения к службе этой, и когда читаешь вот книги и наши, и не наши, Михаил Петрович, все-таки кажется, что вот два таких предателя, об одном мы еще, наверное, поговорим, Пеньковский и Гордеевский. Да. Те, кто перебежал, я имею в виду, да, те, кто уехал, ну, и там Суворов еще, может быть. Все. И они самые крутые, самые мощные предатели, самые такие. Я вас сейчас слушаю по Гордеевскому, думаю, да что ж такое-то? Да вообще, ну да, наверное, там 10 человек выдал. Ну, и это, все?
Вы знаете, Леш, все эти ориентировки, ну, я, наверное, уже с высоты своего старческого возраста.
Не-не, на ваша точка зрения интересна, Юра, я потом.
А вот моя точка зрения такая, что для меня главный человек. Вот то, что Козлова арестовали, то, что сломали жизни ребятам, вот это удар. Это почти что, это, ну, Козлова могли и убить в ЮАР тогда, там крутые были нравы, вот. Это вот существенно, понимаете, если бы он информировал о каких-то там перестановках в правительстве, может быть, это было интересно. Вот. Остальная информация, но во всяком случае, это не перелом холодной войны, вот что я хочу сказать.
Понятно.
Это, вот это, основная моя мысль.
А вот эта история с ракетно-ядерным вариант, нападением, да, вариант?
Оно фигня.
Фигня?
Да, конечно, 83-й
год.
Ну, я не знаю, мы в резидентуре, я знаю эту историю, но они сварганили это дело, потому что не было нифига никаких возможностей. Ну, что делать-то?
Вот. Не, ну как, ну надо, было реальное...
Я говорил, наша основная задача – это знать о возможном нападении на нас противника. Она и сейчас наша основная задача, между прочим.
Ну, правильно, и тут есть целая программа, которая... Значит, предусматривает отслеживание всех моментов, связанных вот с этим внезапным нападением. Но... Это реальная была программа, да? Конечно, многие вещи там очень такие смешные, наигранные, наивные, но тем не менее она существовала.
Когда свет горит в Министерстве иностранных
дел. Значит, не спит министр иностранных дел и замышляет какую-то военную операцию.
Да может он там секретарша.
Ну а это у вас все извращенные ваши.
Между прочим, нынешний министр иностранных дел Великобритании, с которой сегодня встречался Лавров, женщина.
Вот. А Гордеевский предупредил об этом, что смотрите, придет
женщина. Лавров, смотрите, будет Лавров, да. Но на самом деле я тогда не понимаю, может, вы объясните, Михаил Петрович, я действительно не понимаю, почему тогда его так награждали, да, это два высоких ордена Михаила и Георгия, почему его принимал Рейган, тоже не мальчик, мало ли какой-то там на побегу, ну, перебежал, мало ли.
Вот ответьте на этот вопрос.
Почему они, Тэтчер
и Рейган? Вы, наверное, спасибо, конечно, вы, наверное, считаете, что я до сих пор
Я думаю, что вы точно представляете, или, во всяком случае, имеете свою точку зрения.
Сам факт, что его везет Тэтчер к Рейгану.
Он бесспорно, да, он, конечно, информировал, когда Горбачев был в Англии, и встречался с любимой вот Кабаладзе Маргаритой. Да, да. Он, конечно, информировал их, я уверен в этом. Но все это вкупе, в общем, делает его героем Англии. Никуда вы не денетесь. Так же, как мы гордимся Филби, нашими разведчиками, англичанами-то. Нельзя им гордиться только Бондом. Но зачем же говорить, что он переломил ход вообще холодной войны, спаситель мира. Это все фигня пропагандонов. И не надо это поощрять. Я терпеть не могу пропаганду, и нашу в том числе, кстати. Вот я рад, что мы пытаемся, во всяком случае, что-то слепить объективное, потому что среди ваших слушателей наверняка сейчас кто-то потирает руки и говорит, как хорошо влепил он КГБ наш горди. Верно, верно. Ну и что же сделаешь? Такова жизнь в нашей демократической стране.
Ну, смотрите, вот когда, например, Эймс работал, тот самый, мы уже заканчиваем, еще 7 минут, есть 6, когда работал, он выдавал агентов, и мы знаем, что эти агенты, их были десятки, которые были расстреляны. Да. Я на эту тему говорил с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, пытался, вернее, говорить, что их расстреливали, он отклонял помилование, да, там и Поляков, генерал, о котором нас тут спрашивают и так далее, и он мне сказал, Михаил Сергеевич, я сейчас не хочу об этом говорить, не хочет вспоминать, короче, как он отклонял это все, но их расстреливали десятками. И понятно, какой Эймс нанес ущерб ЦРУ. Это я понимаю. И я пытаюсь понять, какой ущерб Гордеевский. Персонально я понимаю, что вы сказали о Козлове, но какой ущерб он нанес стране, я не понимаю.
Во всяком случае, я думаю, не больше, чем я сказал. С точки зрения людей, Вы же сами...
Я про секреты, я не про людей. Вот я про секреты, про документы. Вот в фильме Кен Кросс носил документы чемоданами.
Это другое время, да, понятно. Ну, во-первых, он первый, который сказал англичанам, не ищите пятого человека, это Кен Кросс. Потому что он писал историю.
Но смотри, Михаил Петрович вот скептически относится к этому.
Просто это второстепенная эта деталь. Кен Кросса не тронули, он прекрасно умер у себя.
Но тем не менее, так... Ну, плюс он выдавал все, что планировалось, там, КГБ по Англии, все планы.
Видите, это, скажем, с Кимом Филби, с пятеркой, которые...
Да нет, ну это совсем другое, конечно.
Другое. А почему мы нам не взять другое, если мы сравниваем? Они таскали прямо заседание кабинета, стенограммы, все. Все, что нужно. Такого-то он не сделал.
Нет, не сделал, конечно.
Вопрос, что сделал? Если такого он не сделал, а что он сделал?
Он выдал.
Меня выдал. Ой, этого мало тебе?
Может быть, это к счастью, что он вас выдал.
Да, к твоему счастью.
Вы прекрасно работаете журналистом, как вы, кстати, и начинали.
Да.
Вы сейчас все втроем журналисты.
Понятно. Мне кажется, у вас какая-то есть вот обида, знаете, Михаил Петрович.
Что он не приехал в Звенигород.
Да, вот в Звенигород не приехал. Так, вот воспитали, значит.
Нет, смотри, но ведь Михаила Петровича таскали в Лефортово, когда он сбежал.
А
правильно
вот
я понимаю,
меня не таскали,
да?
Потому
подожди,
что...
Подожди, правильно я понимаю,
да.
Михаил Петрович?
Да, Лефортово вас таскали?
Только меня. И меня... Это ведь крупное дело. Они, значит, очень симпатичные следователи в тюрьме в Лефортово.
Очень симпатичные.
А что вы думаете? Очень хорошие ребята. Я прекрасно понимал, что спрашивают, распутывают дело. Они ничего не знают о Гордеевском. Они ведут расследование. Его таскали. А моего сына Сашу, который консультировался с Гордеевским по поводу своей диплома своего МГИМО, а у него диплом был касательно Гренландии. Это часть Дании. Как вот. Тоже таскали на Лубянку.
По поводу вот. Гордеевского.
По поводу Гордеевского. Более того, а что вы улыбаетесь? А для чего у нас служба безопасности? Тогда она так
но
работает.
Она так работает, только она его упустила.
Нет, она упустила. А я вам теперь скажу, почему упустила. Мне об этом сказал сам контрразведки Бояров, который участвовал на совещании Чебрикова. Чебриков воздел руки и вскричал: «Товарищи, что же это у нас происходит?» Тут встал Бояров, замначальника контрразведки, он же генерал Константинов в известном фильме «ТАСС уполномочен заявить», и сказал: «А у нас бардак, товарищ председатель». Вот. Как бардак? А потому что Гордеевским должно было заниматься контрразведка, второе главное управление, а не товарищ Крючков, влепив Бояров. У них было трение к тому же. Вот. Ну вот. Ну откуда действительно там у них у второго главного управления сильнейшая наружка, и они по-другому работают. Недаром они ко мне пришли, потому что я еще дружил с Бояровым со времен Лондона. Понимаете? Вот еще это важная причина провала. Иначе бы его никуда бы он не убежал. Вот и все.
Да, ну что,
книжка.
У меня... У меня принципиальное разногласие с Михаилом Петровичем, ты знаешь, так. Но книжку я хочу защитить Бена Макентайра, который написал потрясающе интересную книгу, очень серьезные исследования. А вы их все как-то как-то вы их называете оскорбительным, уничижительным словом. А то, что Гордеевский действительно открыл глаза и Тэтчер, а потом Рейгану и сказал, что ребята, ослабьте эту узду, ослабьте. Вот эту петлю, которая висит на шее там у членов Политбюро. Иначе доиграетесь до горячей войны. И вполне могли доиграться все эти маневры, размещение этих ракет. Это противостояние.
Боинг сбили.
Это там полно всего было, так?
Я уже был на пенсии, поэтому...
Напрасно вас пригласили, вы уже были пенсионером, ничего не знали.
Я напоминаю просто, 22 часа 59 минут, Михаил Петрович Любимов и Юрий Кабаладзе, также Алексей Венедиктов в программе «Агенты». Мы говорили об Олеге Гордеевском, напомним, что Олег Антонович Гордеевский еще жив и, наверное, жив, здоров. Да. Да, и, конечно, мы его не достанем. Он приговорен, кстати, к смертной казни. Да. За измену. И этот приговор не отменен в Советском Союзе. Да. Но, тем не менее, этот приговор не отменен. А мы с вами прощаемся до следующего четверга, до 22 часов. Спасибо. Михаил Петрович, спасибо. Юрий Георгиевич, спасибо. И спасибо нашим слушателям, которые все это слушали. Благодарю. Uh-huh.